слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине в воскресенье выборы в Верховную Раду.
Неожиданно все-таки может на второе место после партии власти выйти Кличко.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание.
1 ноября суд в Вельске в Архангельской области повторно будет рассматривать возможность смягчения наказания Платону Лебедеву.
Прокуратура не ставила сама это под сомнение. Сократить надо. Вопрос, насколько сократить.
2 ноября в лондонском суде пройдет заседание по делу о смерти Александра Литвиненко.
За последние 6 лет то количество спекуляций, которые происходили вокруг смерти моего мужа, уже достигли, по-моему, критической точки.
Последние дни перед президентскими выборами в США. Хроника и аналитика.
Мой первый опыт голосования был чудесным.
В Испании ожидается горячая неделя. Массовые забастовки в Мадриде, Валенсии и Астурии. Многотысячные акции профсоюзов.
Манифестации – это отражение всеобщего возмущения наших граждан, которые отвергают правительственную политику.
2 ноября в Мехико встреча министров финансов стран Большой Двадцатки.
Господа, вы вроде все делаете правильно, но делайте, пожалуйста, это как можно быстрее.
И 4 ноября в России русские марши в День народного единства.
Было ошибкой отождествить вот эту идею празднования с историческими событиями, которые имеют довольно сомнительный подтекст.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. На Украине 28 октября парламентские выборы. На 450 мест в Верховной Раде претендуют более 5000 кандидатов и 21 партия. Половину депутатов украинцы избирают в одномандатных округах, другую по партийным спискам. За ходом голосования следят около 4000 международных наблюдателей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
По прогнозам социологов, явка на парламентских выборах не будет очень высокой и составит от 60 до 65%. Ожидается, что больше всего избирателей проголосуют в центре, на западе и востоке Украины. Меньше всего в южных регионах страны. На протяжении кампании ее лидером была правящая партия регионов. С небольшим отрывом второе место попеременно делили объединенная оппозиция «Батьковщина» и партия «Удар». За ними следовали коммунисты. Кроме этих политсил, установленный для прохождения в Верховную Раду 5% барьер может преодолеть и праворадикальная партия «Свобода». Парламентские выборы, очевидно, кардинально не изменят ситуацию на Украине. Прежде всего, они смогут назвать имя соперника – главы государства Виктора Януковича на будущих президентских выборах, говорит политолог Дмитрий Выдрин.
Я предполагаю, что неожиданно все-таки может на второе место после партии власти выйти Кличко, опередив объединенную оппозицию. И тогда он становится главным оппонентом власти по определению, и он становится, по крайней мере, главным конкурентом власти на президентский пост.
По мнению директора Института философии, академика Мирослава Поповича, лидера «Удара», чемпиона мира по боксу Виталия Кличко можно назвать открытием этих выборов.
Он просто совершил головокружительный прыжок в политику. Он обнаружил хорошую интуицию политического деятеля и, в общем, принимал решение правильно. И с его позиции, с позиции вот этой третьей силы, которую он пытался занять, правильно было и то, что он не слишком далеко зашел в объединение с оппозицией, с остальной частью.
Впервые в парламент может пройти националистическая партия «Свобода». Что это будет означать для украинской политики?
посмотрим. По крайней мере, пока националисты не пускали в ход даже своей старой риторики. Кроме размахивания кулаками и заявлений общего характера, они не выставили ни одного лозунга, который был характерен именно для этой партии, особенно когда она еще называлась социал-националистической. Как они будут раскрываться в парламенте, кто знает. Ну, а у тех же националистов 20-30-х годов были свои программные требования, очень, скажем так, на сегодняшнего избирателя крепко действующие. Но они же их не повторяют, потому что понимают, что с этим выходить на политический базар нельзя. Выдвинут ли они эпатирующие националистические лозунги в парламенте, я сомневаюсь.
Победа на выборах партии регионов может привести к дальнейшему ограничению в стране свободы слова. В нынешнем месяце, после того, как Запад обвинил команду Януковича в попытке реанимировать цензуру, Верховная Рада отказалась от окончательного утверждения закона о клевете, предполагающего введение уголовной ответственности. Ведущий телеканала TVI Юрий Макаров не исключает, что партия власти вернется к этому вопросу после выборов.
У меня есть сильное подозрение, что если выборы пройдут по тому сценарию, который сейчас ожидается, что ровно через пару месяцев будет второе чтение, ну и в конце концов закон будет принят в том или ином виде. Украинская журналистика и сегодня, в общем-то, не в блестящем положении, потому что там есть куча проблем, как административных, так и проблем непрозрачного рынка. И это количественно может быть, это всего лишь один шажок. Но качественно это может быть тот самый шажок, когда ты за забором или перед забором. Мы можем оказаться внутри забора.
Несколько дней назад находящаяся за решеткой экс-премьер Юлия Тимошенко в обращении к президенту страны выдвинула ряд условий для минимизации фальсификации выборов. Среди них снять с регистрации кандидатов, занимавшихся подкупом избирателей, и продлить онлайн-наблюдение на участках на весь период подсчета голосов. Поскольку власти проигнорировали эти условия, Тимошенко заявила, что честными и демократичными эти выборы могут считать только те, кто смирился с утверждением диктатуры на Украине. Для защиты результатов голосования лидер «Свободы» Олег Тягнибок призвал своих сторонников прийти к избирательным участкам сразу после их закрытия. Некоторые эксперты не исключают, что оппозиция, не согласившись с итогами выборов, попытается вывести людей на улицы. Собрать новый Майдан оппонентам власти вряд ли удастся. Полагает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Нет такой экзистенциальности, напряжения социально-психологического, как было в 2004 году. Сейчас еще, к тому же, в обществе доминирует настроение разочарования и недоверия. И вот в этих условиях, как показывают социологические опросы, большинство людей не готовы выходить на улицу из-за политики, из-за политических требований. Если нарушают их социальные права, тогда да, а часть людей готовы выйти на улицу. Из-за политики только несколько процентов, от 3 до 6% готовы выйти на улицу, но это вербальная активность, а реально, я думаю, таких людей будет еще меньше. Но риск послевыборных конфликтов довольно велик. Я не исключаю, что если результаты выборов не будут удовлетворять отдельные политические силы, в частности, некоторые из оппозиционных сил, они могут действительно заявить о непризнании выборов и призвать своих сторонников выйти на улицу. С такими призывами уже и Тягнибок выступал. Но если свобода проходит 5-процентный барьер, я думаю, что их активность в этом направлении будет намного меньше. И, скорее всего, протесты будут локальными, ограниченными во времени, не такими масштабными, как в 2004 году. И, скорее всего, все-таки все закончится достаточно мирно, и к концу года новая Верховная Рада заработает.
Если Запад не признает результаты голосования, Украина может оказаться в международной изоляции. И Вашингтон, и Брюссель накануне призвали официальный Киев провести свободные выборы, которые бы отвечали стандартам ОБСЕ и Совета Европы.
Если выборы будут недемократические, пройдут с нарушениями очевидными и не будут отвечать волеизъявлению народа, украинского, мы можем встретиться еще с большими проблемами на Западе. Вариант усиления изоляции на Западе возможен.
считает бывший президент Украины Леонид Кравчук. Свои выводы об украинских выборах международные наблюдатели обнародуют в понедельник, 29 октября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 30 октября в России отмечается, начиная с 91 года, траурный день памяти жертв политических репрессий. Власти Москвы согласовали проведение 30 октября в Новопушкинском сквере митинга в поддержку политзаключенных, который организуют Комитет 6 мая, Движение за права человека, Московская хельсинкская группа, Союз солидарности с политзаключенными и правозащитный центр «Мемориал». Оппозиция собирается почтить память жертв политических репрессий в Советском Союзе, а также обратить внимание на недопустимость преследований по политическим и идеологическим причинам. Кроме того, мемориал самостоятельно проведет еще одну акцию 29 октября в понедельник. Она называется «Возвращение имен». В Москве у Соловецкого камня на Лубянке будут вспоминать людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Об этой дате, предстоящих акциях и восприятии самой темы в современном российском обществе в беседе со мной рассуждает председатель Совета правозащитного и историко-просветительского центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Гранидом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях у жертв тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современным политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело Пуссерает, неожиданно привлекли внимание народа к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 37-й год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают, наручники держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч, участвовавших в массовой манифестации 6 мая, однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушкинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда... Кем приговорен, когда расстрелян.
Когда мы с вами общались несколько месяцев назад, я вас спросил, возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора. Вы тогда сказали, что нет. Вот ваше мнение не изменилось с тех пор?
В нашей стране с тех пор оказалось возможно многое. Ну, по крайней мере, на бумаге. Взбесившийся принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58-й статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Сами посудите, если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось, потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к повторению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы, я не говорю год, хотя началось это год назад, с прошлой осени, за последние, может быть, 2-3 года вдруг в обществе возник интерес противоположный от сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими и общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия мало городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задачи которых – это самая рефлексия о себе, о своей истории. Так что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей, то ли на законы, то ли на применение законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разложаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится, но вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
Мнение председателя Совета правозащитного историко-просветительского центра «Мемориал» Александра Черкасова. Среди других событий начала недели. Замоскворецкий суд Москвы 29 октября начнет рассмотрение уголовного дела Максима Лузянина, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. 30 октября Мособлсуд продолжит рассмотрение дела о теракте в аэропорту Домодедово. А 31 октября Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова о попытке организовать военный мятеж и о пособничестве терроризму. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 1 ноября Вельский районный суд Архангельской области вновь займется делом бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева и решит, насколько все-таки можно снизить срок его наказания в связи со смягчением уголовного закона. Летом этого года здесь уже было принято решение о необходимости изменить Лебедеву наказание с назначенных ранее 13 до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Однако областной суд посчитал его недостаточно мотивированным и вернул в Вельск на новое рассмотрение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уже в марте следующего года Платон Лебедев мог бы выйти на свободу, если бы решение, вынесенное в августе председателем Вельского районного суда Виктором Ивановым, осталось в силе. Тогда срок наказания бывшему совладельцу ЮКОСа в связи со смягчением действующего законодательства был сокращен с 13 до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Однако это решение не устроило ни адвокатов Платона Лебедева, ни представителей прокуратуры. Защита считает, что Лебедева следует освободить немедленно. Прокуратура же, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивает на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. В Архангельском областном суде, рассмотревшем жалобы обеих сторон на решение, вынесенное в Вельске, посчитали, что сокращение наказания на 3 года и 4 месяца было недостаточно мотивировано. И теперь вопрос о возможности смягчения наказания Платону Лебедеву будет решаться заново. Но разбираться в деле о сроках поручено судье Николаю Распопову, тому самому, что год назад отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко.
Формально к этому противопоказания нет. Это не основание для того, чтобы этот же судья не рассматривал это же дело. А что у него в голове, у Распопова, трудно сказать. Наша позиция будет та же в процессе, что была и в процессе у судьи Иванова. Сократить, да фактически отбыков. Прокуратура не ставила сама это под сомнение. Что сократить надо. Вопрос, насколько сократить. Только в этом стоит вопрос. Они тоже сокращать или нет. Они придерживаются, что надо меньше сократить. Какая у них будет позиция первого, такая же ли они еще пожестче подойдут к этому вопросу. Я, конечно, сказать не могу.
Защита Михаила Ходорковского, происходящая вокруг истории с возможным сокращением сроков наказания для Платона Лебедева, считает вполне согласующимся с общей стратегией судов и правоохранительных органов, избранной в отношении фигурантов дела ЮКОСа, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
То, что произошло в отношении снижения срока наказания Платона Лебедева, это еще одна иллюстрация того, что все, что угодно работает в этом деле, только не закон. Я, конечно, от души желаю, чтобы решение было положительное на новом круге. Но пока, например, Московским городским судом, вот этот факт, что Платон Лебедев, вернее, адвокаты Платона Лебедева обратились в полном соответствии с законом за, значит, приведением приговора в части наказания в соответствии со смягченным уголовным законом, почему-то для президиума Московского городского суда это стало поводом не рассматривать жалобу на приговор вообще как незаконный, необоснованный, подлежащий отмене. Даже несмотря на то, что это поручено сделать президиуму Московского городского суда председателем Верховного суда России. И вот три уже месяца, как они просто ничего не делают, даже дату заседания не назначают. А прессе объясняют, что вот они как будто бы не могут, потому что там где-то в Архангельской области что-то такое рассматривается.
На днях Вадим Клювгант вновь обратился в Московский городской суд с просьбой пояснить, когда президиум, наконец, рассмотрит надзорную жалобу на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа, а также сообщить результаты рассмотрения предыдущего адвокатского запроса с аналогичными требованиями. По сей день у защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания президиума Мосгорсуда, несмотря на то, что предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и нарушен в несколько раз. Еще 24 июля этого года постановлением председателя Верховного суда России было возбуждено надзорное производство по жалобам бывших совладельцев ЮКОСа, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. Защита Михаила Ходорковского требует обеспечить незамедлительное рассмотрение надзорного производства в судебном заседании президиума Мосгорсуда с надлежащим уведомлением о дате, времени и месте заседания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 2 ноября в Лондоне состоится очередное судебное слушание по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Публичное дознание проводится судьей-коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Убийство Александра Литвиненко получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Дознание по делу Александра Литвиненко проходит в лондонском суде по инициативе его вдовы Марины Литвиненко. После того, как официальное судебное слушание по делу об убийстве ее мужа оказалось невозможным из-за отказа России выдать для суда подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Марина Литвиненко обратилась к британским властям с просьбой провести полное публичное расследование гибели мужа, что разрешено британским законом. В октябре 2011 года прошло первое предварительное заседание в рамках так называемого «инквеста», как в Британии называют судебное разбирательство в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. У такого дознания нет статуса уголовного расследования и официального судебного процесса. Оно проводится вне рамок уголовного дела, а проводящий его судья-коронер не может выносить приговор. Во время такого дознания не проводятся и прения сторон. Главная его цель – выявление причины смерти и причастных к ней лиц. Пока все три заседания в рамках инквеста по делу Литвиненко носили предварительный характер и сводились к консультациям сторон о процессуальных деталях. Проводить ли инквест с участием жюри присяжных, кого привлечь в качестве экспертов, свидетелей и потерпевших. Сторонами в дознании судья-коронер сэр Роберт Оуэн назвал вдову Александра Литвиненко, подозреваемых в убийстве Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, Королевскую прокуратуру, Скотланд-Ярд и британское правительство. На предыдущем заседании в рамках инквеста своим адвокатом был представлен Борис Березовский, который выступит на дознании в качестве свидетеля. Присутствовали также представители посольства Российской Федерации Великобритании. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко говорит о предполагаемом содержании судебного заседания, назначенного на 2 ноября.
2 ноября – это второе заседание, предваряющее инквест. Мы получили необходимые документы после первого дня заседания, которое состоялось 20 сентября. Они будут обсуждены в ходе этого второго заседания 2 ноября. То есть это будет, я думаю, техническое больше заседание с обсуждением дальнейшей необходимости, что требуется для нас и от нас.
Чего вы ждете от инквеста?
Ну, во-первых, конечно, того суда, который должен был бы состояться, мы никак не можем дождаться, и неизвестно, сколько пришлось бы еще ждать. Инквест позволяет поставить все эти вопросы и, надеюсь, получить на них ответы, потому что за последние 6 лет то количество спекуляций, которые происходили вокруг смерти моего мужа, уже достигли, по-моему, критической точки. Собранных доказательств нет, и вообще Сашу никто не убивал. Я надеюсь, что все, что мы узнаем в ходе этого заседания, я имею в виду уже непосредственно инквеста, прекратятся все эти спекуляции.
Скажите, а известно ли что-нибудь об участии российской стороны в этом инквесте?
Я думаю, что вот заседание 2 ноября позволит нам узнать, каким образом и кто будет участвовать в этом заседании. Будет ли Ковтун представлен своими адвокатами, будет ли российская прокуратура представлена, какие доказательства, собранные российским следствием, будут ли представлены. Вот как раз такие заседания, которые как 2 ноября и в декабре 13-14 позволят нам узнать это все.
Предполагалось, что Луговой и Ковтун будут присутствовать через видеосвязь. Есть ли какая-то информация по этому поводу?
Пока нет. Опять же, возвращаясь к тому, что я уже сказала, что на заседаниях 2 ноября, 13 и 14 декабря, я надеюсь, мы получим эту информацию.
Насколько оптимистично вы смотрите на возможность узнать, наконец, правду в ходе вот этого дознания, которое сейчас началось?
Я думаю, что самую главную правду мы знаем. Саша убит. Саша был убит. Был убит жестоко. Он был отравлен. Это продолжалось 23 дня. По-моему, эту правду знают все. И все, что происходит вокруг этого, мне очень не нравится. И я думаю, что то, что сделали английские полицейские, собрали этот кейс, и то, что они сейчас его предоставили для прочтения нам, и то, что скоро узнают все, это добавление к этой правде.
Говорила вдова убитого в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Дознание по делу его гибели проходит сейчас в британской столице. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. Последние дни перед президентскими выборами в США. Хроника и аналитика. В Испании ожидается горячая неделя. Массовые забастовки в Мадриде и по всей стране. 2 ноября в Мехико. Встреча министров финансов стран Большой Двадцатки. И 4 ноября в России. Русские марши в День народного единства. Итак, еще одна тема. В понедельник открывается последняя полная неделя предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах. Накал борьбы высок, как никогда. Соперники, согласно опросам, идут почти вровень. Об этом репортаж нашего корреспондента в США Евгения Аронова.
Расклад сил на электоральной карте США приобретает все более четкие очертания. Число штатов в категории «колеблющиеся» уменьшается. Тем не менее, даже сегодня их остается порядка 7. В частности, Айова, Висконсин, Колорадо и, несомненно, Огайо. По составу населения внутренней структуре экономики Огайо – это микрокосмос Америки, и отрыв от соперника в этом штате означал бы в целом перелом в борьбе за президентство. Поэтому Обама и Ромни проводят много времени в Огайо. Их штабы наводнили его политрекламой и мобилизовали на агитационную работу тысячи платных и добровольных помощников. Неопределившихся избирателей по подсчетам социологов остается сегодня 6-7 миллионов. Оглядываясь на пройденную Обамой и Ромни дистанцию, что эти избиратели вспоминают? Какие вехи кампании были для них самыми яркими? Те, кто склоняются в сторону Обамы, говорит обозреватель еженедельника National Journal Алекс Роорти, вспоминают национальный съезд демократов, состоявшийся в сентябре, и зажигательное выступление на нем Билла Клинтона, в котором он назвал президента продолжателем своей успешной экономической политики середины 90-х годов, а республиканцев заклеймил как саботажников экономического прогресса. Неделя-полторы после съезда были звездным часом Обамы. Он оторвался от Ромни на 5-7%, и казалось, что он уверенно побеждает. Билл Клинтон, презрев личностные расхождения с Обамой, активно агитирует за него и в последнюю судьбоносную неделю кампании совершит с ним ряд поездок, в том числе в Огайо. Ну а что вспоминают те неопределившиеся, которые тяготеют к Митту Ромни? Это был первый тур дебатов, состоявшийся через месяц после съезда Демократической партии, убежден Алекс Роорти. В течение предшествовавших прениям недель Ромни сокращал разрыв, а после диспута как бы рухнули последние преграды, и сомнения, копившиеся у независимых избирателей относительно президента, вышли наружу. Одновременно умеренные республиканцы отбросили свои сомнения по поводу Ромни. Такого внушительного успеха не добивался ни один участник президентских дебатов за всю современную историю Америки. На гребне своего триумфа Ромни сравнял счет, и теперь исход борьбы снова зависит от нескольких десятков тысяч голосов в таких штатах, как Огайо. Обратимся к грядущей неделе. Следует ли нам ждать появления новых опросов общественного мнения, или полезность данного ресурса исчерпана? Обозреватель журнала Forbes Карлин Боуман посчитал этот вопрос наивным. Нет, опросы закончатся никак не раньше следующей пятницы, в лучшем случае. У обоих лагерей много денег, и они могут себе это позволить. Равно как и отреагировать на новые тренды в опросах, если таковые обозначатся. Демократам, например, очень нужны опросы, чтобы выяснить, в состоянии ли они повторить свой успех четырехлетней давности и привести на избирательные участки в этом году столько же людей, сколько они привели тогда. Это тем более важно, что по сравнению с 2008 годом от них отвернулась мужская часть независимого электората и некоторые другие группы избирателей. Сообразно результатам анкетирования выстраивается агитационная работа на местах и рекламные кампании на телевидении и в социальных сетях. Продемократическую молодежь будут стращать последствиями пассивности, напоминать о том, что Алла Гора от победы над Бушем-младшим отделяли в 2000 году всего какие-то 500 голосов. Прицельной обработке подвергнутся испаноязычные избиратели в Айве и Неваде, разочарованные, предположительно, иммиграционной политикой республиканцев, и чрезвычайно переменчивый блок молодых незамужних женщин, которых убеждают в том, что республиканцы лишат их доступа к дешевым противозачаточным средствам и абортам. Помимо опросов, рассказала Карлин Боуман, есть еще один участок фронта, на который на следующей неделе будут обращены пристальные взоры демократов. Досрочное голосование. Демократы проделали большую работу, чтобы увеличить регистрацию среди симпатизирующих им слоев населения. И если бы все свелось к противоборству между зарегистрированными избирателями, то Обама бы, по-видимому, победил. Однако в единоборстве реально голосующих избирателей, согласно исследованиям, выигрывает Ромни. Демократам требуется трансформировать потенциальных избирателей в фактических, и при этом чем скорее, тем лучше, чтобы опровергнуть впечатление, будто инициативу в кампании перехватили республиканцы. Отсюда упор на досрочное голосование. Как показывает опрос журнала Time, эта стратегия приносит плоды, и среди досрочно проголосовавших в том же Огайо Обама лидирует в соотношении 2-1. Штаб Ромни в ответ заявляет, что это лишь статистический казус, и что избиратели, которых демократы сейчас записывают себе в актив, это те избиратели, которых они не досчитаются в день выборов 6 ноября. Оставим грядущее и обратимся снова к прошлому. Какие агитационные клипы демократов и республиканцев в завершающейся кампании были самыми убойными? Алекс Роорти. В мае демократы вышли из серийной рекламы, в которой снялись бывшие работники предприятий, приобретенных финансовой фирмой Bain Capital, когда ей руководил Митт Ромни. Эти люди рассказывали, чего они натерпелись от бессердечных корпоративных рейдеров, которых спустил на них этот олигарх. Как они остались без медицинской страховки, как жена одного из рабочих умерла от запущенного рака, который она не лечила из-за отсутствия страхового полиса и так далее. Если говорить о достижениях республиканцев на рекламном фронте, то следует выделить клип, в котором избиратели, голосовавшие за Обаму в 2008 году, объясняют, почему они переходят на сторону Ромни. Обама, дескать, завалил экономику, и страна нуждается в смене курса. Таковы, по мнению обозревателя National Journal, были самые эффективные агитационные ролики. Но о самом эффектном комментаторы назвали клип в поддержку Обамы, который был выпущен на днях кинорежиссером и актрисой Линой Данхэм, создателем популярного телесериала «Girls». Первый раз должен быть особым, запоминающимся, заботливым и опытным мужчиной, который понимает женщин, который предложит тебе медстраховку, оплачивающую противозачаточные таблетки, мужчиной, который вернул домой солдат из Ирака, который не откажет геям в праве скрепить свой союз торжественной брачной церемонией. Мой первый опыт голосования был чудесным. Метаморфоза превращения девушки в женщину. Я отдала свой голос Бараку Обаме. Журнал Foreign Policy обратил внимание на связь ролика Лины Данхэм с пропутинской агиткой «Красотка гадает на первый раз».
Знаете, я хочу, чтобы все по любви было. Ведь это у меня в первый раз.
Вижу, и по любви будет.
Это же он.
Счастье тебе с ним будет. Как за каменной стеной будешь.
И, наконец, последний штрих к предвыборной картине – метеорологический. Ураган Сэнди, бушующий в Карибском бассейне, угрожает в первые дни недели накрыть отрезок прибрежной полосы от Северной Каролины до Новой Англии. В целях предосторожности штабы демократов и республиканцев отменили планировавшиеся на выходные агитационные поездки первых лиц в предполагаемой зоне штормовой атаки. Если ураган выйдет на сушу, все виды жизнедеятельности затруднятся неимоверно, не то что электоральный, и расчеты, касающиеся результатов досрочного голосования, пойдут на смарку, а с ними и прогнозы итогов голосования окончательного. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, комментариями, видео, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. В Испании предстоящая неделя будет не менее социально напряженной, чем минувшая, когда только в Мадриде за 7 дней прошло более 80 манифестаций протеста. Испанцы недовольны мерами экономии, которые принимает правительство, чтобы справиться с экономическим кризисом. Из Испании столицы Виктор Черецкий.
Начнется неделя очередной, шестой по счету за последние два месяца, забастовкой мадридского метрополитена. Его служащим не нравится, что их лишают в этом году рождественской премии. На нее у государства нет денег. Особо недовольны профсоюзные боссы. Их организациям резко сокращены государственные субсидии. Забастовка сопровождается манифестацией. На этот раз она состоится в мадридском пригороде Вальекас. Протест работников метрополитена болезненно сказывается на жителях столицы. Люди пытаются добраться до работы наземным, общественным и личным транспортом. Повсюду давка, огромные автомобильные пробки. Говорит жительница Мадрида Йоланда Гомес.
Я пользуюсь метро 4 раза в день. И каждый раз, когда проходит забастовка, для нас наступают сплошные муки.
Администрация не реагирует на подобного рода протесты, и забастовки продолжаются до бесконечности. Естественно, высокопоставленные чиновники, принимающие решения в отношении зарплаты работников метро, этим видом транспорта не пользуются. У них вертолеты и лимузины. Так что забастовщики наказывают нас, простых смертных, тех, кто ни в чем перед ними не провинился. Главным событием недели станет манифестация протеста служащих в Мадриде 30 октября. Ее организуют ведущие профсоюзы – Социалистический всеобщий союз трудящихся, Коммунистические рабочие комиссии и еще 6 менее крупных профессиональных союзов госслужащих, включая организации врачей и медсестер.
Помимо недовольства в связи с потерей рождественской премии, участники манифестации будут протестовать против повышения налогов, роста безработицы, она охватывает четверть трудоспособного населения, против так называемой реформы государственной администрации, которая оборачивается резким сокращением штатов. Одно из требований профсоюзов – проведение общенационального референдума о целесообразности правительственной политики затягивания поясов. Манифестанты начнут шествие недалеко от здания парламента и завершат на Пуэрто-дель-Соль, центральной площади столицы. Игнасио Фернандес Тошо, лидер рабочих комиссий. Манифестации – это отражение всеобщего возмущения наших граждан, которые отвергают правительственную политику. Ее цель – решить экономические проблемы страны за счет трудящихся. Неудивительно, что в манифестациях участвуют самые широкие слои общества и практически все профсоюзы. Это означает, что правительственные меры получают дружный отпор. 31 октября проведут акции протеста в Мадриде и других городах страны испанские анархосиндикалисты. Первоначально они планировали организовать в этот день забастовку своих сторонников, однако решили отменить ее и присоединиться к всеобщей забастовке, которую организуют все испанские профсоюзы 14 ноября. Ну а в среду анархисты проведут лишь так называемый «День активной социальной борьбы» – пикеты и митинги под черно-красными флагами. Говорит товарищ Артемио, анархисты своей фамилии предпочитают не называть, представитель так называемой Генеральной конфедерации труда. Власти лишают нас последнего. Под видом проведения реформ, под предлогом необходимости бороться с кризисом, развивать рынок и создавать новые рабочие места, они отбирают у народа последние крохи. Правительство действует в угоду крупного промышленного капитала и банков. Собственно, речь идет о политике, лишающей нас всех прав. Свою собственную забастовку проведут 2-3 ноября работники 93 государственных гостиниц фирмы «Парадор Насьон». Они недовольны тем, что администрация причислила их к категории государственных служащих и тоже лишила рождественской премии. С протестами в ближайшие 7 дней выступят мадридские пожарные и каталонские аптекари. Последним местная администрация задолжала миллионы евро за субсидируемые социальным страхованием лекарства. Будут протестовать учителя Валенсии и нелегальные мигранты, которых недавно лишили права на бесплатное медицинское обслуживание. Будут практиковаться и короткие несанкционированные акции типа блокирования магистралей столицы в час пик на 15-20 минут. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 3 ноября в Мехико состоится встреча министров финансов и глав центральных банков Большой Двадцатки. Об этом событии мы беседуем с экономическим обозревателем Радио Свобода Сергеем Сининским. Сергей, по предположениям, вокруг каких вопросов может быть сформирована повестка вот этих очередных переговоров?
Для этого достаточно вспомнить повестку дня, по крайней мере, в экономической ее части, саммита Большой Двадцатки, то есть встречи лидеров этих стран, которая прошла в конце июня этого года. Они говорили, с одной стороны, о том, что в условиях кризиса необходимо экономить государственные расходы для того, чтобы сбалансировать бюджеты и так далее. С другой стороны, они обсуждали меры стимулирования экономического роста, и среди этих мер, естественно, участие государства в этих самых стимулирующих мерах. Поэтому вроде бы первое противоречит другому. С одной стороны, предполагается деньги экономить, с другой стороны, предполагается их тратить, имеется в виду деньги государственные. И можно предположить, что в той или иной степени эти же вопросы будут обсуждаться и на встрече нынешней руководителей министров финансов стран Большой Двадцатки с одной стороны и руководителей центральных банков этих же стран. Но на последнем саммите Большой Двадцатки центральным вопросом, если иметь в виду именно экономическую повестку, стал долговой кризис в Европе. И опять же, можно предположить, что именно этот вопрос займет центральное место в повестке дня этого саммита. Более того, я здесь хотел бы отметить, что если вспомнить итоговый документ последнего саммита Большой Двадцатки, то, к удивлению огромного количества международных экспертов, в них впервые напрямую было записано некое положение, относящееся к главной составляющей долгового кризиса в Европе, то есть как бы к причине, из-за чего она возникла. А именно, разорвать порочный круг, как было тогда сказано, взаимосвязи долгов государства и устойчивости банковской системы.
Сергей, давайте все-таки поясним нашим слушателям вот о порочном круге, каком именно, если слушатели не все экономисты, идет речь.
Я здесь поясню, довольно простая схема. Представим себе, что правительство той или иной страны начинает тратить все больше, 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 гораздо больше, чем оно может себе это позволить, и для этого занимает все новые и новые деньги на финансовых рынках. Со временем финансовые рынки, понимая, что у этого правительство возможности погашать долг становится все меньше и меньше, начинает повышать процент для этого правительства по новым заимствованиям. В конце концов, наступает такая фаза, когда долговые обязательства этой страны покупают уже, ну, разве что банки самой этой страны. И тогда возникает проблема. Эти банки прекрасно тоже понимают, что если их правительство не останавливает, не сокращает свои траты, а начинает занимать все больше, 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 то даже те облигации, которые банки этой же страны покупают, они становятся со временем все более и более проблемными. Это значит, что у этих банков становится все больше и больше проблем, грубо говоря, на балансе. Вот почему речь идет именно о порочном круге взаимосвязи с одной стороны долгов государства, а с другой стороны проблем банковской системы. Системы, которые определяют ее устойчивость. И именно разорвать этот порочный круг и призывали европейские страны, лидеры Большой Двадцатки.
И как-то Европейский Союз на эту рекомендацию уже откликнулся?
Вы знаете, он откликнулся очень оперативно, там, с одной стороны, потому что саммит Большой Двадцатки был 19 июня. А буквально через день, 21 июня, начался саммит Европейского Союза, очередной. Причем, как показали его результаты, он стал практически самым, ну, если не эффективным, то, по крайней мере, самым результативным из всех 20 к тому моменту саммитов Европейского Союза, которые состоялись за период со времени начала долгового кризиса в Европе, то есть с весны 2010 года. Среди прочих, на нем было принято и очень принципиальное важное решение, как раз направленное на то, чтобы разорвать этот круг порочный, о котором мы с вами говорили. Решение сводилось к тому, что антикризисный европейский фонд сможет через какое-то время предоставлять кредиты свои не правительствам стран, которые за ними обращаются, как до сих пор, это вот до сегодняшнего дня, а напрямую, непосредственно банкам стран еврозоны, которые в этом нуждаются. Таким образом, из этого круга удаляется принципиальное звено, потому что если кредиты антикризисного фонда предоставляются правительству, это автоматически увеличивает государственный долг. Увеличение государственного долга автоматически ведет к тому, что проценты по новым заимствованиям для этой страны повышаются еще больше. Соответственно, возникает больше проблем у самих банков. То есть вроде бы решение было принято принципиально и правильно, и Большая Двадцатка тогда, ну, если не аплодировала, то, по крайней мере, многие лидеры выражали свое, ну, так скажем, весьма значительное удовлетворение. Но прошло с тех пор 4 месяца, и вот на последнем саммите Европейского Союза, который состоялся буквально полторы недели назад, были приняты новые решения в развитии этого. Но все это делается слишком медленно. В Европе необходимо огромное количество согласований между различными странами, потому что решения, тем более принципиально принимаются консенсусом. И фактически, если вернуться к совещанию министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой Двадцатки, которая состоится на предстоящей неделе, то в отношении Европы позицию можно примерно обозначить так. Господа, вы вроде все делаете правильно, но делайте, пожалуйста, это как можно быстрее, а не так, как делаете вы, как у вас получается медленно.
Мы беседовали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот, прямо скажу, странноватый праздник приурочен к освобождению Москвы от польско-литовских войск в 1612 году. В этом году будет отмечаться 400-летие события. В Москве в очередной раз по поводу праздника пройдет националистический русский марш, рассказывает Антон Бенедиктов.
В Москве в День народного единства пройдут сразу несколько акций. На Триумфальной площади соберутся представители движения «Россия молодая» и Российского союза сельской молодежи. Как сообщают организаторы, на площади будет установлена пирамида высотой 7 метров, с вершины которой будут выступать ораторы, а присутствующие хором исполнят гимн России. Около 500 волонтеров движения «Служба крови» намерены пройти маршем от станции метро «Киевская» до Воробьевых гор, тем самым напомнив россиянам о необходимости донорства. На набережной Тараса Шевченко состоится акция движения «Наши – все свои». 4 ноября православными отмечается День Казанской иконы Божьей Матери. Патриарх Кирилл совершит божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. После богослужения состоится крестный ход до центрального выставочного зала «Манеж», где откроется выставка-форум «Православная Русь ко дню народного единства». Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить из резервного фонда до 51 миллиона рублей на возмещение затрат, связанных с организацией выставки. В День народного единства пройдет и традиционный для этой даты русский марш. С 2009 года акции националистов проходят в районе Люблино. В прошлом году в русском марше участвовали, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек. В нынешнем году мэрия Москвы, как и прежде, согласовала акцию, однако предложила организаторам сократить ее численность до 7 тысяч человек. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов марша Дмитрий Демушкин.
Правительство Москвы занимает довольно странную позицию. Мало того, что определяет место и время, и формат акции, но еще и численный состав ее. Так и хочется воскликнуть. Может быть, власти Москвы тогда и проведут русский марш сами. Хотя закон четко предписывает им сроки, в которые они должны рассматривать подобные документы. Они постоянно требуют от меня, вручают мне прокурорские предостережения с целью, чтобы я соблюдал закон. Но поэтому сами закон абсолютно не соблюдают и на него плюют.
Вы планируете соблюсти требования московских властей?
Мы настаиваем на численности участников русского марша в 25 тысяч человек. Сейчас довольно жесткие законы. Помимо того, что массовые беспорядки можно получить до 5 лет лишения свободы, есть еще и нарушение численности, есть довольно высокий административный штраф. Вы представьте ситуацию, вы берете разрешение на 7 тысяч человек, которое вам власть вынуждает взять. После этого собирается на русский марш тысячи и тысячи людей, и ОМОН просто закрывает вам вход людей, например, на 7 тысячах. А если у вас приезжает 25, то остальные, естественно, начинается давка, начинается там столкновение с ОМОНом, люди пытаются прорваться, и в результате вы садитесь в тюрьму. Поэтому мы настаиваем, чтобы все оформлялось документально. Численность мы им заявляем, сколько мы готовы были собрать, опираясь на прошлые годы.
О тенденции к легализации националистических сил, в том числе через Координационный совет оппозиции, и о том, почему националисты использовали новый праздник в своих целях, говорит правозащитник и антифашист Алексей Баронов.
Новая дата, которая не была изначально наполнена действительно содержанием, возникла возможность его наполнить тем содержанием, которое было выгодно как раз националистическим силам. Все это тенденция последних нескольких лет, о которой много говорили и пытались противостоять правозащитники. И сейчас эта тенденция приходит к своим логическим результатам. Сейчас мы действительно видим какую-то определенную квоту мест и в Координационном совете оппозиции. Ну, до этого такая же самая квота была на протестных митингах и в декабре прошлого года, и весной этого года. Для нас это тревожная тенденция, конечно.
Заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин считает, что День народного единства все-таки может сплотить россиян.
Особенно важно, на мой взгляд, это не только в честь и во имя событий 612 года, но этот праздник становится как бы днем гражданского общества, потому что в основе событий 612 года лежала инициатива именно народа, народный подход к этим вопросам и вопросы гражданского общества, благотворительности, вопросы социальной ответственности, они имеют все большее значение в этом празднике.
О том, что значит для россиян День народного единства, рассуждает социолог, кандидат исторических наук Леонид Седов.
Мне кажется, что, во-первых, то, что происходит в этот день, не отвечает названию этого праздника. Эти шествия, которые в этот день происходят, никоим образом не способствуют единению народа. Там, наоборот, участвуют в этих демонстрациях люди с разными взглядами, зачастую противоположными и даже враждебными друг другу. Тем более, что этот праздник присвоили себе как бы те слои и группы общества, которые заражены националистическими взглядами и в этом смысле противопоставляют себя другим слоям общества, либеральным, демократическим и так далее.
Почему Днем народного единства при его наднациональном названии воспользовались националисты?
Мне кажется, что было ошибкой, во-первых, отождествить вот эту идею празднования народного единства, так называемого, с историческими событиями, которые, в общем-то, имеют довольно сомнительный подтекст с изгнанием поляков из Москвы. И эта дата никоим образом не является какой-то в этом смысле основополагающей для того, чтобы вокруг нее выстраивать какие-то вот такие идеологические конструкции. Националисты воспользовались, потому что, ну, им нужен тоже повод для того, чтобы как-то о себе заявить.
Как этот праздник может реально укрепить народное единство?
Ну, никак не может. Он, скорее, может способствовать разобщению, нежели единству.
Сказал социолог Леонид Седов. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 29 октября по 4 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.